36. Человек на кону. Человек на кону, то есть человек на грани смерти. Год публикации 1668. Произведение итальянского литератора и иезуита Даниэла Бартоли. Годы жизни 1608-1686, который считался лучшим стилистом века. В романе Эко много скрытых цитат из Бартоли. Додрейфовав до волнолома, Роберт поплыл, опуская лицо к вековечным подводным логам, но не мог сосредоточиться на созерцании живых скал, поскольку некая медуза его самого превратила в мертвый камень. Во сне Роберт успел таки перехватить взоры, которые Лилея обращала к узурпатору. Если во время сна эти взгляды его воспламенили, ныне они оледеняли его память. Желая снова вступить в обладание Лилеей, он плыл, зарывая лицо глубоко в морскую воду, как будто это совокупление с морем способно было вернуть ему ту пальму первенства, которую он во сне уступил Ферранту. Не стоило больших усилий, при его-то привычке строить умственные концепты, ощутить Лилею в волнообразном ритме затопленного дола, увидеть ее губы в каждом морском цветке, в который ему хотелось впиться, ненасытимому, как пчела. Морская рябь казалась ему завесой, туманившей ее лицо в первый вечер, и он тянул руку, чтобы приподнять покрывало. В самозабвении рассудка он огорчался, что очи не могут предать, как хотелось бы сердцу, и выискивал среди кораллов мелкие принадлежности суженой. Хоть пряжку, хоть сеточку для волос или подвеску, облагораживающую мочку ее уха, а может, роскошное ожерелье, красившее лебединую шею. Весь, предаваясь охоте, он соблазнился бирюлькой, видневшейся в расщелине скалы, снял маску, выгорбил дугою спину, с силой приснул ногами и ушел в толщу вод. Толчок, по-видимому, был слишком сильным. Он инстинктивно попридержался за выступ склона, и за какие-то полмига до того, как пальцы сомкнулись вокруг заскорузлого камня, ему помстилось, будто бы открылся в камне заплывший сонливый лаз. В это же мгновение он и вспомнил, как доктор Бёрд рассказывал о камне-рыбе, что примащивается на коралловых рифах, уготавливая для всего живого, что в окрестностях у нее смертный яд колких плавников. Слишком поздно. Ладонь уже соприкоснулась с отравой, и острейшая боль пронизала руку до плеча. Цепенея, напрягая все тело, чистым чудом он удержался и не въехал лицом и грудью в ершистое страшилище, однако, чтобы остановить разгон, ему пришлось выставить вперед маску. От удара она раскололась, но в любом случае приходилось выпустить ее из рук. Он толкнулся ногами от скалистого выступа и достиг поверхности, в те же секунды провожая глазами стеклянную личину, опускавшуюся в пропасть, недостижную для него. Правая кисть и рука вплоть до локтя опухли, плечо цепенело, подступала дурнота. Он стал выбирать леер и с великою натугой смог подтягивать его понемножку одной здоровой рукою. Всполз по трапику, почти как в первую ночь своего появления, и, как в первую ночь, рухнул на палубные доски. Но сейчас солнце стояло высоко, зубы его плясали, и Роберт припоминал слышанное от Бёрда. После встречи с камень-рыбой большинству людей помочь невозможно, но кое-кто выживает, а противоядия этой одури нет. Невзирая на туманное зрение, он рассмотрел порез. Почти неразличимая царапина, но ее достаточно было, чтобы впустить в его жилы ядовитую пагубу. Он лишился чувств. После обморока он понял, что у него горячка. Очень хотелось пить. Он сказал себе, что на этой оконечности корабля, весь во власти стихий, вдалеке от питья и питания, он не выживет. Он сумел доползти на нижний ярус в переход между провиант-камерой и куриным загоном. Жадно припал к бочонку с водою, но, попив, почувствовал рвотный позыв. опять упал в обморок в собственную блевоту. В ходе ночи, во власти злопыхательных снов, он винил в своих страданиях Ферранта, который сделался неотличим от камня рыбы. Почему он препятствует сближению Роберта с островом и с ордяной голубицей? Почему ему надо преследовать его, Роберта? Он видел самого себя, распластанного, глядящего на второго самого себя. Тот сидел напротив этого, у камина, в домашней одежде, и пытался решить, были ли руки, которыми он касался себя, и тело, которое ощущал для него, своими. Он же, глядевший на того, чувствовал, что платье его огненное, хотя платье было надето на втором, а он сам был голым, непонятно было еще, кто из них грезит, а кто существует взаправду, и он подумал, что, безусловно, эти два порождены во сне его разума. Он же сам нет, потому что он думал, эрго существовал. Второй же, но который... В определенный момент поднялся, однако, наверное, злобный гений переиначивал видневшийся мир в сон, потому что он был уже не он, а Фатер Каспар. «Возвратились!» — промычал Роберт, раскрывая ему объятия. Но тот и не пошевелился и не ответил, только смотрел. Безусловно, это был Фатер Каспар, но похоже, будто бы море, возвращая иезуита, вычистило его и омолодила. С подстриженной бородой, свежими щеками, розовой, как отец Эммануил, и на рясе больше ни махров, ни сальных пятен. Помолчав, бездвижный, как читающий монолог актер, с безукоризненным выговором оратора, угрюмо усмехнувшись, он произнес: «Бессмысленно тебе бороться. Теперь от целого мира остается только половина, и она ад». И продолжал торжественно, как будто читал церковную проповедь. «Да, ад, о котором мало вам известно, тебе и всем, которые с тобою движутся выстренным шагом и в безрассудности души. Вы полагали, будто ад вам готовит мечи, кинжалы, колеса, лезвия, горящую серу, расплавленный свинец, ледяную воду, котлы с решетками, секиры и дубье, и шило для глазных орбит, и клещи для лунных зубов, и когти для выдирания ребер, и цепи для дробления костей, что в аду грызущие звери, волокущие шипы, удушающие верви, саранча, крестные муки, и секиры и плахи? Не так. Все сие суть лютые муки, но такие, что уму человеков еще под силу вымыслить их, потому что вымыслили люди бронзовых быков, железные скамьи и раскаленные иголки, чтобы загонять под ногти. Вы надеялись, что ад — риф кораллов, нашпигованный камень рыбами? Нет, не таковы адовые муки, потому что рождаются не из нашего предельного понятия, но из запредельного понятия Бога, от Бога ярого и мстливого, принужденного возвеличивать неистовство, дабы показать, что как великую употребляет благостыню в грехоотпущении, такое же непомерное правосудие употребляет при гоньбе. И муки адовые таковы должны быть, чтобы проявилась несоразмерность между нашим бессилием и Господним всемогуществом. В этом мире, — продолжал глашатай покаяния, — вам привычливо, что на всякое зло обретается спасение, и что на всякую рану находится мазь и на любой яд притирка. Но не думайте, что такое же повторяется в аду. Там взаправду, это точно, несказанно болезненны раны, но не находится бальзама на эту боль. Жгуча жажда, но нет освежающего питья. Глад звериный, но нету брашна, чтобы глад утолился. И позор непереносим, но не существует полога прикрыться от срама. Была бы там, по крайней мере, смерть, чтобы положить границу несчастьям. О, смерть! Но и хуже, что там вы не можете питать надежду на снисхождение, даже настолько чудовищное, как быть истреблены. В залчете смерти от какого угодно способа, взыщите смерть, и никогда к вам она не приидет. Смерть! «Смерть, где же ты?» Вечно вы станете кричать. «Найдется ли щедрый бес, не спосылающий нам ее?» И тогда убедитесь, что в аду никогда не прекращаются мучения. В этом месте старец сделал паузу, протянул руки к небу и зашептал, будто поверяя ужаснейшую тайну, недолжную распространяться за стены. «Никогда не прекращаются мучения. Это значит, мучиться мы будем, покуда самый крошечный воробей, выпивая по капле в год, не осушит мировые океаны. И даже после того, инсекула, вовеки...» «Будем мучиться, пока малая кустовая тля, откусывая по разу за год, не обезлистит все леса на свете, и даже после того, инсекула, значит, нам мучиться до того часа, когда муравей, ступая по шагу за год, не сумеет обойти всю землю, и даже после того, инсекула, а если весь существующий мир был бы только пустыней песка, и в каждый век изымалось бы оттуда по одной крупинке, значит, может быть, кончится терзанье, когда пустыня будет оголена? Нет, не кончится, инсекула! Кула! Загадаем себе, что если мучимый раз в миллион лет будет ронять из глаз две слезинки, надо ли ему терзаться даже после того, как из этих слез накопится великое потопие, большее даже, нежели то, что в древности погребло под собой целый человеческий род? Вот что! Хватит вопросов, мы не ребята!» «Вы ждете, чтобы я вам повторил? Инсекула! Инсекула надлежит обреченным маяться! Инсекула! А это значит столько веков, что нет векам счисления, ни скончания, ни предела!» Теперь лицо отца Каспара напоминало кармелита из имени Гриф. Он возводил очи к небу, как будто ища там единственной надежды на сострадание. «Но Господь Бог!» — вопросил он голосом кающегося, уповающего на жалость. «Но Господь Бог не смилосердствуется ли зря на талики обиды? Не родится ли в нем сочувствие? И не выкажет ли он опечаленье, дабы мы хоть тем утешались, что делили кручину Богову? Да чего же, ах, простодушны вы! Господь Бог при скорби предстанет вам, только вам невдогад, в каком виде. Вознесясь взорами горе, мы увидим, что Господь, приняв против нас роль Неронову, не из пристрастия, а из суровости, не только не спешит утешить нас, утешить муки, но и с несообразным удовольствием восхохочет. Подумайте, в каеликое уныние повергнет вас веселость Божия. Как, скажем, мы горим, а Бог смеется? Мы горим, а Он смеется. Жесточайший ты Бог! Отчего не поражаешь нас грохотом молнии, а унижаешь хохотом? Удваивай лучше безжалостный пыточный жар у нас, но не веселись от этого». «О, смех для нас горше наших слезных рыданий! О, радость для нас отравнее скорбей! Почему в нашем аду нету прорвы, чтобы в нее погрузившись избегнуть зрелища этого бога, который смеется? Ужасно мы были обмануты теми, кто предуказывал, будто карой суждено нам глядеть на лик гневного Господа! Следовало иначе упреждать смеющегося!» Чтоб не видеть тот лик и не слышать тот смех. Но и при этом, о печаль, мы будем видеть того, кто глумится, и сделаемся глухие и слепы ко всему, кроме того, к чему желали бы оглохнуть и ослепнуть. Роберта воротило от отрыжки и прогорклого курьего корма, вонявшего из щелей в палубе, а грай морских чаек, доносившийся с воздуха, он воспринимал как божий смех. «Но за что же в ад меня?» — задал он вопрос. «И за что всех прочих? Разве не для того, чтобы в ад идти лишь немногим, искупил нас всех Христос?» Фатер Каспар захохотал всем чревом, точно бог окаянных. «Да когда же-то он искупил вас? Да на какой же планете? И в каком универсуме, думаешь ты, что живешь теперь?» И он взял Роберта за руку, с силой сдернувши с настила, и потащил по меандрам Дафны, в то время как больному мнилось выворачивало кишечник, а по черепам дребезжали десятки маятников. «Часы», — говорил он себе, — «часы, время, гибель».